Это были новости часа. Их представил Владимир Ведрашко. В московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Москва и Таллин продолжают дипломатический спор вокруг перезахоронения останков советских воинов из центра столицы Эстонии на военное кладбище. По делу капитана Ульмана вынесен обвинительный приговор, где сам Ульман и еще двое подсудимых неизвестно. Суд принял к рассмотрению иск о возмещении ущерба в почти 40 миллионов рублей, который подали родственники трех погибших в катастрофе самолета над Донецкой областью. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Россия официально обратилась к Эстонии с просьбой предоставить все материалы, связанные с перезахоронением останков советских солдат. Эстонские власти тем временем выпустили под подписку о невыезде одного из тех, кто обвиняется в организации массовых беспорядков в Таллине. Спадает ли напряженность в отношениях России и Эстонии или остается на прежнем уровне, выяснял корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Россия продолжает предъявлять претензии к Эстонии в связи с перезахоронением советских солдат и общей ситуацией с русскоязычными жителями этой страны. На только что закончившейся в Швеции министерской сессии Совета государств Балтийского моря министр иностранных дел России Сергей Лавров снова поднимал вопрос, как официально сказано, о неблагоприятном положении в области межэтнических отношений. А официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин заявил, что эстонские власти, перенося останки советских солдат на военное кладбище, перенесли не всех. С подробностями этой истории из Таллина Андрей Титов.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела захороненных на Тынис-Мяги солдат. В списке говорили о 13 погибших, тогда как в мае были эксгумированы лишь 12 тел. По заверению Министерства обороны Эстонии, совершенно исключено, что во время раскопок одну могилу просто не заметили. Скорее всего, говорят эстонские чиновники, путаница возникла изначально, еще при составлении списков. В то же время МИД России не исключает возможности потребовать от Эстонии повторных раскопок. Анализ ДНК, проведенный российскими и эстонскими экспертами, не обнаружил среди эксгумированных тел праха капитана Ивана Сысоева. Между тем, его дочь Эсмеральда Меньшикова ранее изъявила желание перезахоронить отца на родине в Архангельской области. У нее уже были готовы все документы для выезда в Эстонию, и она готовилась отправиться сюда со дня на день. Пока же точно известно об одном советском солдате, который будет перезахоронен в России. Уже завтра рейсовым самолетом «Таллин-Москва» увезет прах своего отца Виктор Брянцев. Затем останки капитана Алексея Брянцева будут доставлены в его родной город Гуково Ростовской области. Все расходы взяла на себя консульская служба посольства России. От предложенной Эстонии финансовой помощи Брянцев отказался. Известно, что нашлись родственники еще двоих эксгумированных солдат. По всей видимости, если экспертиза подтвердит родство, то их останки тоже будут перезахоронены в России. Что касается остальных тел, то их предадут земле на военном кладбище, где теперь стоит бронзовый солдат. Церемония назначена на 3 июля.
Из Таллина рассказывал Андрей Титов. Но если Россия говорит о потревоженной памяти войны, то Эстония о потревоженном покое жителей эстонской столицы, когда во время беспорядков в конце апреля разбивались витрины и происходили массовые столкновения протестующих с полицией. В защиту тех, кого эстонские власти арестовали по обвинению в организации апрельских беспорядков, выступило общественное объединение «Ночной дозор». А накануне одного из арестованных, Марка Сирека, выпустили под подписку о невыезде. Олег Кусов побеседовал с адвокатом Марка Сирека Владимиром Садековым.
Общественное антифашистское объединение Эстонии «Ночной дозор» организовало сбор подписей под обращением в защиту арестованных эстонскими властями трех человек, в том числе и Марка Сирека, интересы которого вы представляете. Их обвиняют в организации беспорядков.
Если мы говорим о Марке Сиреке, то его сегодня освободили. Это очень хорошее событие, мы считаем. И хотел бы отметить профессиональную работу, в первую очередь, прокуратуры, следственного органа, потому что была дана правильная оценка человек был отпущен на свободу, принимая во внимание все те аргументы, которые мы озвучивали ранее. Но сегодня была изменена мера пресечения. То есть его освободили под подписку о невыезде. Это не означает, что с него сняты какие-то подозрения и так далее. Следствие продолжается. Говорить о каком-то финальном результате пока еще рановато. Но то, что его отпустили, уже очень много значит. Во-первых, человек может подлечиться. Во-вторых, человек может определиться с экзаменами, сдать государственный экзамен. То, что у него был не сдан, мы для этого приложим все усилия.
В российской прессе очень много пишется о том, что эстонские власти и правоохранительные органы действовали неадекватно в этом отношении.
То, что касается моего подзащитного, действия следственного органа было нормально. Принимая во внимание все те обстоятельства, которые произошли в апреле, я считаю, что это была ситуация несколько неординарная. И принимая во внимание характер самого преступления, на мой взгляд, следственные органы действовали совершенно адекватно. И тот факт, что его сейчас освободили, говорит только о том, что эти действия были компетентными. Это мое субъективное мнение, безусловно. Каждый волен считать, как он хочет. Но я встречался и со своим подзащитным, я беседовал и со следователем, и с прокурором. Я не могу сказать, что следствие было плохим. Никаких нарушений, по крайней мере, я не видел в отношении моего подзащитного.
Владимир, как вы считаете, история, связанная с переносом бронзового солдата, она уже подходит к концу?
Я считаю, что как минимум половина населения здесь совершенно определенное мнение относительно этих событий. Но если мы живем в демократической стране, все должно решаться демократическими способами. Да, все должно решаться цивилизованными способами. Это касается как одной стороны, так и другой стороны. Поэтому каждый волен, безусловно, высказывать свое мнение. Но это должно быть в рамках законности, не противоречить ни законам, ни уголовному праву, ни Конституции. Сейчас ведь суть подозрения заключается в чем? Что человек якобы смог организовать эти массовые беспорядки. Ведь он не арестован за то, что он там изъявил несогласие с переносом этого памятника. Нет, совсем в другом. По мнению следствия, было совершено совершенно конкретное уголовное преступление. Вот наша задача — это опровергнуть. Я такую надежду не теряю. Я как считал, так и последовательно считаю, что оснований для подозрений маловато. Конечно, мы не владеем всей информацией, мы не имеем всех доказательств, которые есть у прокуратуры и у следственного органа. Но вот то, что нам известно, мне кажется, что маловато.
Олег Кусов беседовал с Владимиром Садековым. А вот какой прогноз развития российско-эстонских отношений дал недавно в интервью «Радио Свобода» президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес.
Если отношения будут развиваться так же, как развивался кризис в России с Грузией, то в конце концов и наш кризис утихнет, и ситуация станет иной. Сейчас трудно сказать. Кое-что могло бы продвинуть наши отношения вперед. Например, мы уже в течение 10 лет готовим договор об уходе за захоронениями. Это могло бы стать хорошей отправной точкой. По крайней мере, эстонская сторона готова к тому, чтобы ратифицировать такой договор, и если сделать это, то проблемы, схожие с причинами недавнего кризиса, решались бы гораздо лучше. Но сейчас, с учетом недружественной риторики с российской стороны, после требования Госдумы, чтобы правительство другой суверенной страны ушло в отставку, я думаю, что Россия должна сейчас решить для себя, в каком тоне с нами разговаривать. Это не эстонская проблема.
Если верить прогнозу президента Эстонии, то с учетом уже прошедшего времени, потепление между Москвой и Таллином осталось ждать месяца 4. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вынесен приговор по так называемому делу Ульмана. Северокавказский окружной военный суд признал всех 4 подсудимых виновными в убийстве в 2002 году 6 мирных жителей Чечни. Капитан Эдуард Ульман и еще 2 спецназовца приговорены к длительным срокам заключения, более 10 лет. Приговор вынесен заочно. Они скрываются. 4-й подсудимый получил 9 лет лишения свободы. В Австрии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России. Он подозревается в получении секретных документов от австрийского военного, который тоже задержан. В Веденском районе Чечни попали под обстрел и были ранены 3 сотрудника милиции, а также глава местной администрации. Боевики группировки «Хамас» взяли штурмом главный штаб палестинских сил безопасности в городе Газа, который обороняли сторонники «Фатх». Под контроль «Хамаса» перешла практически вся территория сектора Газа. В Ираке подорваны и сожжены 5 суннитских мечетей. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Российский час» с Мариной Тимашевой, как всегда, по четвергам. Тема сегодняшнего выпуска. Картина российского кинематографа в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр». Выставка художника Завена Аршакуни в Петербурге. Будет представлена книга, которая называется «Прибалтийский фашизм». Вы услышите также рассказ о трио Алексея Филимонова «Зимние песни». Итак, «Российский час. Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в нашем эфире. Сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Повтор этого выпуска можно услышать завтра, 15 июня, в 14 часов. Время также московское. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 17 минут. Я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Волчика, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Американские газеты продолжают обсуждать судьбу Пэрис Хилтон, осужденную за вождение в нетрезвом виде. Как выяснили журналисты «Лос-Анджелес Таймс», приговор, вынесенный Хилтон, суровее, чем большинство обвиняемых в подобных правонарушениях. Газета проанализировала 2 миллиона приговоров, вынесенных с июля 2002 года, и обнаружила 1500 случаев, когда подсудимые, подобно Хилтон, были задержаны за вождение в нетрезвом виде, а затем приговорены к тюремному заключению, когда их обнаружили за рулем с аннулированными правами. Если бы Хилтон провела за решеткой всего 4 дня, это бы соответствовало сроку заключения 60% осужденных за такое же правонарушение. Однако приговор 23 дня превышает срок, который провели за решеткой 80% осужденных. Эти подсчеты были сделаны в тот момент, когда шерифа Ли Бака, отпустившего Хилтон на прошлой неделе под домашний арест, обвиняют в том, что он подозрительно благосклонно отнесся к наследнице многомиллионного состояния. После того, как в 2002 году была введена программа досрочного освобождения, средний срок заключения за сходные правонарушения составлял 14 дней. При этом на самом деле осужденные проводили в тюрьме всего лишь 4 дня. В том, что Хилтон освободили досрочно, не было ничего выдающегося, и лишь благодаря колоссальному интересу журналистов к этому делу оно получило такую широкую огласку. Судья Майкл Сауэр, повторно отправивший Хилтон за решетку, дал указание, что она не должна быть отпущена на свободу досрочно, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Однако администрация тюрем нередко игнорирует подобные распоряжения судей, ссылаясь на верховенство федеральных инструкций о том, что места заключения не должны быть переполнены. Эта же газета рассказывает о том, что Клинт Иствуд и другие знаменитости не получили разрешения на создание очередного поля для гольфа на Калифорнийском побережье, поскольку проект предусматривал вырубку 1500 уникальных монтерейских сосен. Обсуждение вопроса о строительстве продолжалось несколько лет и вызвало ожесточенные споры. И в конце концов решение было принято не в пользу многомиллионного проекта, который помимо Клинта Иствуда поддерживает глава Американского олимпийского комитета Питер Юберот и другие знаменитости, а в пользу экологии. Монтерейская сосна находится под угрозой, поскольку значительная часть деревьев поражена грибком. Разумеется, это решение огорчило лоббистов строительства. Монтерейский полуостров – мекка для игроков в гольф, которые платят почти $500, чтобы сыграть на скалистом краю Тихого океана на курорте, который был основан в 1919 году. Однако планам его расширения не суждено сбыться. Весь район объявлен природоохранной зоной, пишет «Лос-Анджелес Таймс».
И что еще интересного?
«Нью-Йорк Таймс» публикует сегодня интервью с российской балериной Дианой Вишневой, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Знаменитая прима, выступающая в труппе Американского балетного театра, рассказала «Нью-Йорк Таймс» о своем тяжелом детстве в Ленинграде. Ее они взяли в балетную школу, когда ей было 9 лет, сославшись на сколиоз и слишком короткие ноги. Именно тогда будущая звезда, которая привыкла во всем быть первой, поняла, что не все в жизни достается просто. Каждый день ее мать растягивала ей ноги. Диана была готова на все, чтобы попасть в Вагановское училище. «Когда 2 года спустя я оказалась в школе, я поняла, что мое детство закончилось», — сказала балерина. «Я вставала в 6 утра и 1,5 часа добиралась до школы и начинала заниматься еще до того, как приходили другие ученики. Я с молодых ногтей была воркоголиком. Я получаю удовольствие от своих движений, от своего танца», — сказала Вишнева. «Главное для меня художественная часть балета. Если бы не это, я бы ушла со сцены. Важнее всего обратить свою технику в свет. Но это нескончаемое испытание». «Нью-Йорк Таймс» публикует сегодня статью под названием «Забота, которую не скрыть под рубашкой». Это репортаж из приемной пластического хирурга, который специализируется на операциях по уменьшению мужской груди. Количество таких операций увеличивается с фантастической скоростью. В 2006 году 14 тысяч юношей от 13 до 19 лет, страдающие гинекомастией, уменьшили себе грудь. Это в два раза превышает число всех мужчин, которые сделали подобную операцию всего лишь 2 годами ранее. Очень часто большая грудь не является заболеванием, это всего лишь часть развития организма или же последствия ожирения. Однако в культуре, которая требует от мужчины быть похожим на Геракла, она считается недопустимой.
Большое спасибо, Дмитрий, это было очень любопытно. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свободы» мой коллега, обозреватель Дмитрий Волчек. Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас я приветствую в прямом эфире другого своего коллегу, тоже обозревателя, Ефима Фиштейна. С ним мы будем обсуждать новость, которая пришла только что. Бывший президент Австрии Курт Вальдхайм скончался в возрасте 88 лет. Он был избран президентом Австрии в 1986 году, а до этого в течение 10 лет занимал пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Ефим, здравствуйте. Давайте прежде всего поговорим о пребывании Вальдхайма на посту генсека ООН. Это было с 1972 по 1982 годы. О каких достижениях или ошибках, провалах его политики можно говорить?
Скажу сразу, что, как говорится о покойниках, или хорошо, или ничего, в случае Курта Вальдхайма придерживаться этого принципа сложно, но можно. Действительно, период его пребывания на посту генсека. Генсека – это именно то время, когда, в принципе, многое ставилось Курту Вальдхайму в заслугу. В частности, отмечают его готовность лично посещать те очаги напряженности, которые в тогдашнем мире существовали, и было их немало. Он, в частности, посетил, скажем, Кипр сразу после турецкой оккупации и целый ряд других точек напряженности на Ближнем Востоке. Он фактически сделал это традицией, которой до него якобы не было, лично обозревать места, где усиливается напряженность, где можно ожидать возникновения военного конфликта. В принципе, его пребывание на посту генсека, кроме того, не было омрачено какими-то особо звучными скандалами, вызывавшими, скажем, неодобрение остального мира. Можно сказать, что это его пребывание на посту генсека в целом рассматривалось всеми как достаточно положительный опыт. И мне кажется, это ему и помогло стать впоследствии президентом Австрийской Республики.
И все-таки, продолжая тему ООН, можно ли говорить о том, что в это десятилетие Организация Объединенных Наций пользовалась наибольшим влиянием в своей истории, или, может быть, это влияние, наоборот, стало исчезать в это время?
Да нет, мне кажется, что, в принципе, наверное, можно так сказать, что Организация Объединенных Наций в это время находилась в кульминационной точке своего международного влияния и признания. Если сравнить эту ситуацию с нынешней, хотя такие фигуры генеральных секретарей, как Кофи Аннан, в принципе, да и нынешний южнокорейский генеральный секретарь Бан, в принципе, наверное, не хуже Курта Вальдхайма. Другое дело, что изменилась сама международная обстановка и что авторитет Организации Объединенных Наций сейчас значительно ниже, чем был в те годы. Не знаю, можно ли это ставить в заслугу лично Курту Вальдхайму.
Итак, Вальдхайм покинул пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 1982 году, а президентом Австрии он стал в 1986 году, несмотря на скандальные сведения о его участии во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Вот как ему удалось все-таки избраться президентом? Вообще, как получилось, что так долго эти сведения не были достоянием широкой общественности?
Курт Вальдхайм – профессиональный дипломат. Он, собственно, начал свою дипломатическую карьеру в 1945 году, то есть практически сразу после того, как сдался в плен армиям союзников, западных союзников. Дело в том, что как раз относительно этого периода, последнего года войны, существовали самые противоречивые сведения. В основном все опирались именно на то, что Курт Вальдхайм сам о себе поведал в своей автобиографии, а он утверждал, что последний год войны провел в госпитале после серьезного ранения. Действительность была несколько иной. Тем не менее, стоит, видимо, вспомнить о том, что Австрия никогда не была последовательно денацифицированным государством, что и позволяло людям с таким сомнительным прошлым занимать довольно видные места. Напомню, что Курт Вальдхайм был в прошлом и министром иностранных дел Австрии, и представителем, официальным послом или посланником Австрии в Организации Объединенных Наций, а впоследствии и генеральным секретарем этой организации. Я прекрасно помню избирательную кампанию, в результате которой Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии. Дело в том, что именно в период этой избирательной кампании и стали достоянием общественности те сведения, которые опровергали его миф о том, что он провел последний год войны в госпитале. Какой-то австрийский журналист раздобыл сведения о том, что Курт Вальдхайм в последний год войны участвовал в карательных операциях против партизан Йозефа Брожа Тита. И сам Курт Вальдхайм оказался в неловкой ситуации, поскольку было доказано, что он не просто как он утверждал, ничего не знал об этом, а прекрасно знал об этом, поскольку он был награжден высшей немецкой наградой именно за серьезность этой операции. А будучи награжденным, он не мог не знать, за что, собственно, награда. Тем не менее, почему он все-таки был, несмотря на это прошлое, избран канцлером, президентом Австрии? Здесь следует подчеркнуть, что австрийцы в каком-то смысле избрали его как раз на зло окружающему миру. Я прекрасно помню плакаты его избирательной кампании под девизом «Jetzt erst», то есть «а вот теперь». А вот теперь-то именно мы его и изберем. Это был жест австрийцев, жест как бы негодования тем, что окружающий мир воспринял его все-таки в каком-то смысле как преступника. Не случайно он оказался в списке персон нон грата, нежелательных лиц, и не мог въехать практически не только в Соединенные Штаты, но в ходе своего президентства, оно длилось 6 лет, он не побывал ни в одной европейской стране. Он путешествовал в Ватикан, это правда, единственное государство Европы, которое его принимало, но другие страны Европы фактически его все это время не принимали. Это было очень трудное время для Австрии, для тогдашнего австрийского канцлера Франца Враницкого. Прекрасно помню, как он говорил: или я, или он, или Вальдхайм, или он, один из нас должен уйти. В результате все-таки и тот, и другой оставались до самого конца. Курт Вальдхайм дослужил свой президентский срок, после чего исчез фактически и больше не появлялся на публике.
Большое спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн рассказывал о политической судьбе Курта Вальдхайма, бывшего президента Австрии, бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который сегодня тоже ведет Ефим Фиштейн. Тема выпуска: бурный приток иностранного капитала в Россию. Хорошо это или плохо? Отношения между Испанией и Соединенными Штатами, которые резко пошли на улучшение, надолго ли? Насколько свободна пресса в Азербайджане? Стоит ли журналистам покидать эту страну? Последняя тема: Вашингтон пересаживается на велосипеды. Итак, все это сегодня в радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вынесен приговор по так называемому делу Ульмана. Северокавказский окружной военный суд признал всех четырех подсудимых виновными в убийстве в 2002 году шести мирных жителей Чечни. Капитан Эдуард Ульман и еще два спецназовца приговорены к длительным срокам заключения, более 10 лет. Приговор вынесен заочно, они скрываются. Четвертый подсудимый получил 9 лет. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело в связи с организацией и проведением в марте 2007 года в общественном центре имени Сахарова выставки «Запретное искусство 2006». Дело ведется по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Боевики «Хамас» взяли штурмом главный штаб палестинских сил безопасности в городе Газа, который обороняли сторонники «Фатх». Под контроль «Хамаса» перешла практически вся территория сектора Газа. Сегодня в течение дня ожидается важное заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. В Ставрополе массовые беспорядки в конце мая, начале июня не были связаны с межнациональной враждой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комиссию Госдумы по проблемам Северного Кавказа. По оценкам комиссии, это были бытовые столкновения между местными молодежными группировками. В Эстонии число подозреваемых в нападении на российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине увеличилось до 11 человек. Никому из них пока не предъявлено официального обвинения в убийстве гражданина России. В Ираке подорваны и сожжены 5 суннитских мечетей. Власти не сомневаются, что это месть за теракт в Самаре, где в среду была подорвана одна из главных шиитских святынь – Золотая мечеть. Бывший президент Австрии Курт Вальдхайм скончался в возрасте 88 лет. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 14 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 июня 2001 года. Прибалтийские страны отмечали 60-летие массовой депортации своих народов в отдаленные районы Сибири, Казахстана, Средней Азии. Из Таллина передает корреспондент «Радио Свобода» Эльдар Низамеддинов.
Сегодня ночью на железнодорожной насыпи, пересекающей маленький эстонский поселок Кяро, горели свечи. Их зажгли местные жители, зажгли в память о земляках, которых 60 лет тому назад в вагонах с зарешеченными окнами увезли в Сибирь. В 1941 году в Эстонии, незадолго до этого насильственно присоединенной к Советскому Союзу, было репрессировано почти 11 тысяч человек. Сегодня, в годовщину первой массовой депортации, Эстония вспоминает всех, кто был расстрелян, арестован или выслан при советском режиме. Страшные воспоминания оживают в открывшихся вчера для посетителей подвалах здания КГБ в Таллине, там, где в 40-х и в начале 50-х годов пытали арестованных.
Из Вильнюса Олег Курдюков.
По подсчетам Литовского центра изучения геноцида и сопротивления, всего от советских репрессий в республике пострадало более 330 тысяч человек, причем не только литовцев, но и местных русских, поляков, евреев. 5 тысяч гражданских жителей были убиты, 35 тысяч умерли в лагерях. Литовских политиков беспокоят заявления некоторых российских деятелей, пытающихся фальсифицировать историю. В канун февральского визита президента Адамкуса в Москву высокопоставленный представитель российского МИДа заявил, что никакой оккупации Литвы не было.
14 июня 1941 года были депортированы более 15 тысяч жителей Латвии, вспоминает бывший ссыльный Юрис Виденш.
Я день рождения трехлетнего праздновал в этих скотских вагонах. Что я сам момент ареста это не помню. Первое воспоминание вот этой эпопеи у меня поле. И выгнанные из этих вагонов люди, которые отправлялись. И потом уже в Сибири, я помню, меня отдали в детский сад, и я в окне стою, а мимо едет трактор с кирпичами, а на куче кирпичей моя мать, и я плачу.
Нужно ли просить у России компенсацию?
Я, во-первых, считаю, что не надо просить, а надо требовать. Я считаю, Германия цивилизованная, они виноваты в принудительном труде, они все это выплачивают. Я не знаю, почему Россия упирается в этом. Она правопреемница Советского Союза. Значит, она должна отвечать и компенсировать.
60-летие массовой депортации прибалтийских народов. Радио «Свобода». 14 июня 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Thank you. С наступлением лета туристические туры по местам, связанным с литературным героем Гарри Поттером, приобретают все большую популярность. Такова одна из тем сегодняшней панорамы культурных событий, которую представит Петр Ваев.
Прославленный американский певец Боб Дилан награжден престижной испанской премией «Принца Астурийского». Глава жюри назвал 66-летнего Дилана живой легендой поп-музыки. В 2004 году журнал «Rolling Stones» поместил его на второе место после «Битлз» в списке самых выдающихся музыкантов всех времен. В заявлении жюри премии «Принца Астурийского» особо отмечаются заслуги Боба Дилана в привнесении серьезной поэзии в популярную музыку и соединении европейских и афроамериканских ритмов. С наступлением лета и школьных каникул британские туристические фирмы отмечают резкий рост интереса к турам по местам приключений Гарри Поттера. Вообще, в последние годы стали необычайно популярны поездки по тем местам, где происходят действия знаменитых книг и фильмов. Для Новой Зеландии таким туристическим аттракционом стал «Властелин колец», для Гавайских островов – «Индиана Джонс», для Шотландии и Лондона – «Код да Винчи». Замок Алнуик, самый большой в Британии после Виндзорского дворца, в прошлом году посетили 195 тысяч человек – в первую очередь из-за того, что он фигурирует в фильмах о Гарри Поттере. По той же причине в течение двух лет около 50 тысяч человек приехали посмотреть Глостерский кафедральный собор. Колледж Крисчерч в Оксфордском университете заметно поправил свои финансовые дела. Здесь в кино о Гарри Поттере размещается школа волшебников. Кинорежиссер Стивен Спилберг публично заявил о своей поддержке сенатора Хиллари Клинтон в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов. Как считают многие политологи, у Хиллари Клинтон есть реальные шансы стать первой в американской истории женщиной-президентом. В московском издательстве «Прогресс Плеяда» вышла в свет книга Александра Лаврова «Русские символисты. Этюды и изыскания». В этом сборнике собраны очерки, посвященные Вячеславу Иванову, Волошину, Брюсову, Гиппиус, Ремезову и другим русским литераторам Серебряного века. Хотя деятельность этих поэтов и прозаиков известна, последние годы принесли новые сведения, открыты новые архивные материалы.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Никулинский суд Москвы принял к производству иск семьи Юсько, потерявшей 4 родственников в результате катастрофы самолета Ту-154. Это был рейс Анапа-Петербург 22 августа прошлого года. Юсько требует выплатить им компенсацию в размере около 40 миллионов рублей, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Подобные иски, поданные родственниками других пассажиров этого рейса, уже рассматривались судами, но тогда ответчиком выступала авиакомпания, и назначенные судом компенсации были гораздо ниже суммы, заявленной семьей Юсько, говорит адвокат Игорь Трунов.
В результате оказания юридической помощи нами был обнаружен страховой договор, где жизнь и здоровье были застрахованы на очень крупную сумму. Это 250 специальных прав заимствований, что по курсу Центробанка равно 380 тысячам долларов. Это жизнь и здоровье каждого пассажира. В соответствии с тем, что авиакомпания свою ответственность застраховала, компании «Согаз», на основании договора страхования мы подали иск к страховой компании. Сегодня суд удовлетворил приобщение правил страхования и приобщение договора страхования, где четко прописаны суммы и правила страхования.
По словам Игоря Трунова, страховщики возражают против выплаты всей суммы, ссылаясь на то, что максимальная компенсация предусмотрена на случай, если в результате катастрофы человек остался жив и на его лечение требуется много средств. Но если пассажир погиб, то и платить его семье нужно меньше, считают страховщики. Юсько и их адвокат с такой позицией страховой компании не согласны, говорит Игорь Трунов.
У нас аргументация совершенно другая. Мы говорим, что застрахована жизнь и здоровье. Человек погиб, значит, выплачивается верхняя планка. Вот здесь точка преткновения, точка дискуссии, которую должен разрешить суд.
Вслед за Юсько с исками к страховой компании намерены обратиться еще около 40 семей, говорит Игорь Трунов.
Мы готовим сейчас иски от всех родственников погибших, а там мы рассмотрели на сегодняшний день более 40 исков, и все они выиграны, и суммы гораздо меньше. И судебная система, скорее всего, в силу прецедентности рассмотрения подобных исков, сама запуталась, потому что это должно рассматриваться в одном судебном заседании, вне зависимости от того, застрахована ответственность авиакомпании, либо нет, потому что требования одни, они остаются требования по возмещению вреда в связи с гибелью человека. Тем не менее, и сами являются одни и те же люди, и все те, кто выиграл иски в Санкт-Петербурге на незначительные, мизерные суммы, также будут предъявлены здесь, и суд по Юсько – это просто первая ласточка.
Сказал адвокат Игорь Трунов. Рассмотрение дела о компенсации 39 миллионов рублей семье Юсько в Никулинском суде Москвы назначено на 4 июля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Интернет-дневник британской журналистки, работающей в Багдаде, представлен в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Кирилл Комлин.
В Ираке, в котором и без того ситуация крайне тяжелая, новое обострение отношений между местными суннитами и шиитами. Накануне там была подорвана одна из главных шиитских святынь, знаменитая мечеть Ас-Аскария в городе Самара. Ее называют еще «золотой мечетью». Взрыв уничтожил два минарета, рассказывает очевидец, житель города.
Вслед за первым взрывом через 10 минут последовал второй. Мы не знаем, кто взорвал минареты.
Ответом на взрыв шиитской святыни стали поджоги и взрывы в нескольких суннитских мечетях, а депутаты от радикального шиитского блока объявили бойкот иракскому парламенту. Напомню, что в прошлом году золотую мечеть уже взрывали, тогда был уничтожен купол, и после этого взаимное ожесточение шиитов и суннитов достигло кульминации. Сейчас, чтобы остановить кровопролитие, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики ввел в Багдаде и Самаре комендантский час на неопределенное время. В телеобращении к населению страны он сказал:
«Я отдал распоряжение силам безопасности принять более эффективные меры для защиты всех святых мест и мечетей от нападений смутьянов, стремящихся разжечь междоусобицу. Мы также создали комиссию по расследованию, которая сейчас допрашивает всех, кто должен был охранять святыню. Виновных в этом преступлении ждет суровое наказание».
Иракцы и работающие в Ираке иностранные журналисты сомневаются в эффективности такого рода меры, как комендантский час, и считают, что он, причиняя видимые неудобства мирным жителям, не остановит боевиков. В этом уверена и багдадский корреспондент британской газеты «Таймс» Дебора Хейнс. Вот что она пишет сегодня в своем блоге на сайте «Таймс».
«Я должна была сейчас сидеть в самолете, летящем в Амман, откуда следующим рейсом вернуться домой в Лондон, чтобы быть гостем на свадьбе друзей. Вместо этого я заперта в моем багдадском офисе. Власти ночью решили ввести комендантский час, который продлится, судя по всему, до уикенда. В результате мое присутствие на свадьбе под большим вопросом. Простите, Наоми и Антон, надеюсь, для вас это будет потрясающий день. Но я не теряю надежды, что все переменится».
Отличного разочарования, а мы со своей стороны надеемся, что Дебори Хейнс все-таки удастся отведать свадебного торта. Корреспондент «Таймс» переходит к описанию обычной багдадской ситуации.
«Множество мертвых тел, часто с завязанными руками и со следами пыток, по-прежнему находят каждый день на улицах или на пустырях вокруг Багдада. Власти опасаются, что взрывы в шиитской святыне приведут к новым убийствам из мести. Я выглядываю в окно и вижу только пустые улицы, разве что иногда вид оживляет американский военный патруль или фургончик иракских полицейских».
Хейнс не уверена, что на этот раз властям удастся с помощью комендантского часа погасить межобщинное насилие.
«Мне кажется, что комендантский час не имеет отношения к тем, кто обычно стреляет из минометов и автоматов».
Багдадской корреспондентке «Таймс» не остается ничего, кроме как
«вытащить хорошую книгу и приготовиться к долгому ожиданию. Или даже попытаться поработать».
Блог британской журналистки Деборы Хейнс. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Австрии Курт Вальдхайм скончался в возрасте 88 лет. Вынесен приговор по так называемому делу Ульмана. Капитан Эдуард Ульман и еще два спецназовца приговорены к длительным срокам заключения более 10 лет за убийство 6 мирных жителей Чечни в 2002 году. Четвертый подсудимый получил 9 лет лишения свободы. Ульман и еще два спецназовца скрываются. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело в связи с организацией проведения в марте 2007 года в общественном центре имени Сахарова выставки «Запретное искусство 2006». Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Боевики «Хамас» взяли штурмом главный штаб палестинских сил безопасности в городе Газа, который обороняли сторонники «Фатх». В Ставрополе массовые беспорядки в конце мая, начале июня не были связаны с межнациональной враждой. Таковы выводы комиссии Госдумы по проблемам Северного Кавказа. В Эстонии число подозреваемых в нападении на российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине увеличилось до 11 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах свободы ведет Иван Трефилов.
Объем золотовалютных резервов России с 1 по 8 июня увеличился примерно на 0,7% и достиг нового рекордного уровня 4,6 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. По этому показателю Россия по-прежнему остается на третьем месте в мире, после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран составляют более 1 триллиона 200 миллиардов и 915 миллиардов долларов соответственно. Министерство транспорта России предлагает передать 7500 километров наиболее перегруженных федеральных автомобильных дорог, составляющих 1,5% от всей дорожной сети общего пользования, в ведение единой управляющей компании. Об этом руководитель министерства Игорь Левитин заявил на заседании правительства, обсуждавшего сегодня программу развития сети автодорог страны. Новая система управления автомобильными магистралями, по его словам, должна быть сформирована в России к 2010 году. Кроме того, модернизация транспортной инфраструктуры страны, как считает Игорь Левитин, невозможна без строительства платных автодорог.
Первые платные дороги планируются, конечно же, в тех местах, где дороги работают с перегрузкой. Это, конечно же, Москва-Санкт-Петербург и подходы к крупным городам-миллионникам. Есть предложение от Краснодарского края. Это дорога, которая идет с обходом Краснодара в Новороссийск. Мы на инвесткомиссии рассмотрели этот вопрос. И думаю, что другие регионы, увидев задел Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, также захотят заниматься обустройством параллельных скоростных дорог.
Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство завода по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге. Стоимость завода, ставшего вторым производством концерна в России, составила 50 миллионов евро. По планам, новый завод откроется 21 июня, и в этот же день Bosch Siemens начнет в Петербурге строительство завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается в 50 миллионов евро. Спрос на природный газ в странах Центральной и Восточной Европы к 2020 году увеличится на 37,5%, и Россия, скорее всего, сохранит первое место среди его поставщиков на этот рынок, заявил представитель немецкого концерна «Е.ОН Рургаз» Уве Фип. Сейчас текущий спрос в Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, Болгарии и Венгрии, по его данным, составляет 80 миллиардов кубометров газа в год. При этом Россия обеспечивает 57% его поставок, около 30% добывается в самих странах региона, а 13% экспортируется из других стран. В российском «Газпроме» также считают, что его доля на мировом рынке энергоресурсов в перспективе сокращаться не будет, говорит заместитель председателя правления концерна Александр Ананенков.
Крупнейшими в мире разведанными запасами газа, мы активно ведем поисковые разведочные работы, открываем месторождения в новых регионах, наращиваем запасы в основных районах газодобыч. В результате «Газпром» является одной из немногих компаний в мире, которые увеличивают производство углеводородов, не сокращая собственные запасы. Это, естественно, существенно повышает нашу конкурентоспособность, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и на многие десятки лет.
В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано 28 8600 пассажирских и грузовых авиалайнеров на общую сумму 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Такой прогноз представила американская компания Boeing в очередном ежегодном докладе о состоянии мирового авиационного рынка. Более трети этой суммы, 36%, на покупку новых лайнеров потратят авиакомпании стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 26% – компании Северной Америки и 25% – европейские авиакомпании. В России и других странах СНГ, прогнозируют эксперты Boeing, в течение ближайших 20 лет будет куплено 1060 новых лайнеров на общую сумму 70 миллиардов долларов. Это 2,5% прогнозируемого объема общемировых продаж. Компании Boeing и Airbus продают сегодня ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиазаводы вместе взятые. Однако такая ситуация, по планам властей России, в ближайшие годы должна измениться. Об этом заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Лев Кошляков.
Сегодня происходят серьезные процессы в российском авиапроме. Создана объединенная авиастроительная корпорация. Она будет заниматься в едином каком-то узле и гражданской, и военной авиации. Будут там собраны, как мы думаем, лучшие силы, и конструкторские, и будет сфокусировано внимание на перспективных моделях, те, которые могут быть применимы на глобальном рынке, а не на локальном, которым, в общем-то, раньше жила российское гражданское авиастроение.
Авиакомпания American Airlines в 2006 году стала мировым лидером среди других компаний отрасли, обеспечив перевозку своими самолетами почти 100 миллионов пассажиров, сообщила Международная ассоциация гражданского авиатранспорта. За ней в первой пятерке еще 4 авиакомпании из США. Крупнейшей по объему авиаперевозок в Европе стала немецкая «Люфтганза», занявшая в мировом рейтинге 6-е место. Всего в 2006 году в мире было перевезено 2 миллиарда 100 миллионов пассажиров, что на 80 миллионов больше, чем годом ранее. Курс доллара на сегодня 26 рублей 4 копейки, на завтра 26.05. Евро сегодня стоит 34 рубля 63 копейки, курс на пятницу 34.65. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. А завершит нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии в Берлине. Недавно опубликованы неизвестные ранее письма Эрнеста Хемингуэя к Марлен Дитрих. То, что великий американский писатель и великая немецкая актриса близко дружили, известно давно, но эти письма показывают, какими эмоциями, чувствами была наполнена их дружба. Слово Юрию Векслеру.
Марлен, я люблю тебя больше всего на свете, и ты это чертовски хорошо знаешь, пишет папа Хэм с Кубы в 1950 году. Письма, в которых писатель часто называет Дитрих «моя маленькая немка», полны нежности. «Я люблю тебя, крепко обнимаю и страстно целую», пишет Хемингуэй, и такие откровенные фразы вроде бы говорят о том, что между этими двумя что-то было. Но дочь Дитрих, Мария Рива, опровергает это. Биограф писателя Хотчер утверждает, что лично слышал от Хемингуэя слова, подтверждающие, что его любовь к Дитрих была чисто платонической. Цитата. «Отношения между немкой и мной таковы. Мы любим друг друга с 1934 года, любим с первого взгляда, но мы никогда не были вместе в постели». В своем первом фильме «Голубой ангел», сделавшем ее знаменитой, Дитрих пела «Я с головы до ног любовью лишь полна, я лишь любить умею, и это все». Эрнест Хемингуэй был старше Дитрих на 2 года и покончил с собой в 1961 году в США. Дитрих умерла своей смертью в Париже спустя 31 год. Марлен Дитрих, выйдя однажды замуж за отца Марии, никогда с ним не разводилась, и хотя они не жили вместе, отец, по словам Марии, оставался лучшим другом матери. Но в жизни Дитрих было много мужчин, известных мужчин, много любовных историй. Считается, например, что она страстно любила Жана Габена. Последним в списке ее любовников был Юл Бриннер, роман с которым продолжался 4 года. Все эти романы проходили на глазах Марии, которая говорит об отношениях Дитрих с мужчинами.
Она вообще любила людей, которые были влюблены.
влюблены в нее. Но именно это чувство собственной влюбленности и было для нее важнее любви. Любить она не была способна. Она как будто полагала, что сама изобрела любовь. Но любовь Дитрих означала взять и не отпускать. Крепко и еще как крепко удерживать. Но ведь настоящая любовь — это свобода, не так ли?
На вопрос, бывали ли случаи, когда Дитрих влюблялась без взаимности, Мария Рива ответила.
Нет, мужчины всегда были первыми. Это они сначала влюблялись в нее. Так было всегда. И почти все хотели на ней жениться, потому что влюблялись по-настоящему. Это не было минутной страстью, как в нынешние времена. Все они дарили ей обручальные кольца. У нас была специальная шкатулка для них, и моей обязанностью было складывать их туда.
В чем секрет популярности Дитрих у мужчин? Говорит Мария Рива.
У Дитрих был один невероятный талант. Если мужчина искал женщину, которая была бы ему как мать, она в секунду становилась этой женщиной-матерью. Если другой искал красивую и при этом умную женщину, то она мгновенно перевоплощалась именно в такую. Если третий хотел женщину, которая сидит в углу и смотрит на него с обожанием, то и эта роль удавалась ей безупречно. Она могла переключать свои образы в секунду, по щелчку пальцев. Но мысли ее самой оставались теми же, эти изменения были исключительно внешними. Она была очень сильной натурой.
Мария Рива всю жизнь любила свою мать, восхищалась ее волей, ее умом и ее берлинским юмором. На вопрос же, была ли в жизни Дитрих большая любовь, Мария Рива дала удивительный ответ.
Она была влюблена в меня, но странную любовью. Она, возможно, полагала, что если мать влюблена в своего ребенка, то он принадлежит ей. И это какая-то другая, не материнская любовь.
Рассказывал Юрий Векслер. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите коротко о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Второй день я буду открывать программу с рассказом о ситуации на палестинских территориях. Там продолжаются боевые действия. Сектор Газа полностью перешел сегодня под контроль экстремистов из Хамас. Почему в палестинской войне никто не сможет одержать победу? Мнение экспертов «Радио Свобода». Приговор по делу Ульмана. Одна из главных тем сегодняшних российских новостных сообщений, куда исчезли трое осужденных по этому делу. Родственники похороненных в Таллине советских солдат забирают останки своих близких. Как продвигается расследование апрельских беспорядков в эстонской столице? В конце программы поговорим о драме в семье Нурсултана Назарбаева, как семейные клановые отношения влияют на казахстанскую политику. Таковы главные темы эфира. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш сегодняшний гость Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы России. С ним будет беседовать ведущий Михаил Соколов. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Визиту Евгения Примакова в Тбилиси придают огромное значение.
Экс-мэр был отпущен из-под стражи в зале суда.
Около 15,5 тысяч граждан Латвии без суда и следствия были депортированы.
Гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе.
Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.